позывными на мелодию курантов лондонского Биг Бена мы впервые приветствуем вас на новой молодежной программе «Сева Оборот». Почему такое название? Ну, «Сева» — это имя ведущего, а «В оборот» мы будем брать каждую неделю разные темы, обсуждая их с гостями передачи. В отличие от прошлых наших программ, заранее написанных и записанных, эта программа транслируется из студии напрямую, как вы, вероятно, уже заметили. Идет, как говорится, жизнь, поэтому на ней...
Это, господа, отрывок из самого первого «Севоборота» 7 ноября 1987 года. По этому поводу, поскольку у нас день рождения, шампанское, коллега!
Пожалуйста!
В студии сегодня много народу, у нас около 30 человек гостей. Собрались все, включая Алексея Леонидова, который приехал сюда за много верст из мест своего проживания. Сегодня у нас не только день рождения, но и проводы на пенсию. Я даже хотел пошутить мрачно о том, что похороны сегодня, но это не похороны. А в сельскохозяйственном выражении вы знаете, что севооборот – это пшеница, потом клевер, а потом пар. И вот мы, отсеяв свою пшеницу и клевер, выходим на пар. Земля будет стоять черная, распаханная, и ждать, пока в нее щедрая рука судьбы не бросит очередные зерна. Итак, вы уже видите и слышите, что здесь происходит. У нас и киногруппы, и народу полно в технической комнате. Поэтому безотлагательно я предлагаю двигаться дальше. Сегодня мы в семейной, удобной для всех атмосфере поднимем последний раз в живом эфире наши бокалы и вспомним все, что с нами происходило за эти годы. С 87 года мы двигаемся в ноябрь 90-го, когда севообороту было аж целых 3 годика. Звонок из Москвы. Звонит нам Света Иванова.
Да.
Здравствуйте,
Светочка. Здравствуйте, Света.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогая.
Особенно приятно. Особенно приятно слышать женский голос. Нам все почему-то ребята звонят. Наконец-то девушка позвонила. Прекрасно. Вы имеете в виду «Сева» снимался?
Да, «Сева».
Да.
Меня угораздило однажды попасть в картину, она называется «Шпионы, как и мы». «Spies like us». Играл я туркменского пограничника. И со мной в паре был, значит, знаменитый французский кинорежиссер Коста Гаврас. И вот мы вдвоем там что-то изображали. Картина эта снималась в 85-м году, вышла в 86-м. Здесь прокатывалась широко, она есть на видеофильмах. И я знаю из писем, которые мне поступают, что по видеосалонам картина гуляет. Напоминаю, вы слушаете «Севооборот» из Лондона, юбилейное трехлетие.
Да, это было трехлетие «Севооборота» в 90-м году. Вы знаете, что Суворов, Виктор Суворов, военный историк, военный разведчик, автор многих книг, появился впервые на нашей передаче в 89-м году, но в июне 91-го подошла очередная дата военная, и он выступал у нас на эту тему. Нелегко давались взаимоотношения автора с общественным мнением, скажем так. И я помню, что в тот день мне пришлось вести оживленную переписку с редакцией, с начальством, потому что я был дома днем, и на мотоцикле отправлялись письма туда и сюда. Но в конце концов мы сговорились, передача вышла, и вот отрывок из этой июньской передачи 91-го года.
Среди вопросов могут быть такие: мы хотим вас послать в какую-то страну зарубежную для выполнения ответственной правительственной задачи. Мне был такой вопрос. Мы хотим вас послать военным советником. Вы согласны? Да, согласен. Есть два варианта. Есть жаркий сухой климат, жаркий влажный климат. Куда бы вы хотели? Я говорю, я хотел бы в жаркий влажный. Почему? Я отвечаю, что в жарком влажном идет сейчас война. Ну, в то время это был Вьетнам, Камбоджа. Я бы хотел повоевать. Я шел в военное училище не для того, чтобы проверять, как мои солдаты чистят сапоги или как они заправляют кровати. Я шел в армию как энтузиаст армии. Я люблю армию, я милитарист. Мне хочется воевать. И от того, что в жарком влажном климате идет война, я бы хотел попасть туда, в жарком сухом. Ну, это имеется в виду Египет, Сирия, что-то такое. Там сейчас перемирие. Но они мне сказали, что я очень сильно ошибаюсь, что война идет везде и постоянно, никакого перемирия нигде нету. Затем следует фраза примерно такого содержания. Мы хотим вас готовить к выполнению ответственной правительственной задачи довольно длительное время. Ну, допустим, 5 лет. Как вы смотрите на это? Ну, я сказал, что мне это очень радует. Я принимаю такое предложение. Я доволен этим. Они говорят, почему? Я отвечаю, что если вы меня будете готовить 5 лет, это означает, что мне предстоит какая-то очень серьезная задача. Я люблю серьезные задачи, мне не надо что-то такое несерьезное. После этого они сказали, что есть работа. Не говоря, что это за работа. Согласен ли я взять эту работу? Я сказал, да, я согласен. Дело в том, что в советской армии, если предлагают работу, говорят, вот есть работа какая-то, есть какая-то должность. Наше правило соглашаться, потому что если это плохая должность, то никогда не спрашивают моего согласия. Китайская граница, говорит, ты иди на китайскую границу. А если говорят, вот есть работа, ты согласен или нет? Если спрашивают согласие, то это что-то очень хорошее. Я говорю, да, я согласен.
В 91-м году у нас на передаче был мой отец Борис Ильич Левенштейн, капитан дальнего плавания Леонид Владимирович.
Сева, я хотел один маленький комментарий. На секунду отбросить в сторону скромность и сказать, что мы с изумлением, приятным изумлением, открыли книгу «Ледокол», первую книгу Суворова «Ледокол», где в предисловии он благодарит нас троих. Да. Вот, это просто были...
Это черным по белому, и книгу уже никуда не денешь, так что это вошло в аналы. Итак, 91-й год, 27 апреля, мой отец здесь у нас в гостях. Я не только по родственному принципу его сюда, так сказать, вставил в этот сборник. Это была моя заявка, я признаюсь, но мне в свое время, меня поразил его рассказ о том, как они на теплоходе «Жан Жорес» везли назад в Советский Союз Горького, возвращавшегося по настоятельному приглашению товарища Сталина. Горький отказался плыть назад на лайнере, он захотел ехать с рабочим людом. Потом его поселили в капитанскую каюту, капитан перешел к старпому, то есть к моему отцу, отец перешел ко второму помощнику, они сдвинули всех вниз по ранжиру, и Горький с ними все это время провел, но рассказ, который самая его интересная часть, это где они в конце концов прибывают назад в СССР в порт Одесса.
Мы стояли в порту Чивитавека в Италии, разгружали груз, и пришло сообщение из Рима о том, что наш посол Потемкин вызывает капитана к себе по важному делу. Ну, капитан взял меня с собой в Рим. Мы приехали в Рим. Тоже знаменательный день это было. Для них знаменательный день, конечно. Там было десятилетие фашизма. И был крупный парад
итальянский
на площади
праздник
во главе с Муссолини. А мы, значит, присутствовали, посмотрели. Потом Потемкин был прием по случаю нашего приезда также. И оказалось, что зачем звали? Что Горького надо было доставить в Советский Союз. В чем ему предлагали любое пассажирское судно. Он сказал, что нет. Он только поедет на обыкновенном торговом теплоходе.
Почему?
Вот он так хотел быть с народом.
Пролетарский писатель.
Да. И мы подготовились к его приему. Капитанская каюта была предоставлена Горькому. Моя каюта была предоставлена Надежде Александровне, жене, то Макса, сына. Потом две внучки Марфы и Дарья были там. Потом его личный врач был. Потом его домашний врач была. Она была из гувернанток. Потом он заставил ее учиться, она стала домашним врачом. Она
сразу пришла. Видно, пролетарский писатель.
Да. Ну и был, значит, его личный секретарь Крючков такой. Его расстреляли, оказывается, в итоге. И вот мы пошли в Одессу. Конечно, Горький очень хорошо сидел на судне, с нами в кают-компании. Всегда завтракал, спрашивал, очень интересовался нашим бытием. Когда у нас было политзанятие, он присутствовал и всегда поправлял это наше. Секретарь организации, о том, что он неверно докладывает историю партии.
Горький был сам историей партии.
Да, сам историей партии. И по пути, по приглашению турецкого правительства, заходили в Константинополь. Мы, конечно, остались на борту судна. Наводнили нас полицейскими, чтобы охраняли нас. А Горький уехал на берег. Его партия труда принимала у себя. А мы полицейских этих всех споили пьяными настолько, что они потом уже не могли выполнять своих полицейских обязанностей.
Простите, да. Борис Ильич, какой год?
33-й.
А, понятно.
Затем мы пошли в Одессу. Правительство предлагало Горькому, чтобы его сопровождали эскадренные миноносцы. как члена правительства тогда. Он от этого отказался. И вот мы пришли в Одессу. Причем Одесса, причал был оцеплен войсками. Очень много было войск НКВД. Никого не пропускали на этот, на причал. И был подогнан вагон Ягоды, личный вагон Ягоды для следования этого Горького в Москву с семьей. Когда, значит, уже ошартовались, пришли рабочие из заводов со знаменами. Значит, демонстрация. Горький там вышел, поднялся на капитанский мостик и говорит: братцы, что я вам скажу? Лучше бы вы работали, чем вы пришли меня сюда служить.
Это называется речь Горького в Одессе.
Борис Ильич Левенштейн, 91-й год, он умер в том же году, в ноябре, поэтому сегодня, прямо вот буквально в эти дни, 7 числа он умер, поэтому вот 15-летие его смерти. У меня смешанные всякие чувства. Сергей Курехин, покойничек тоже, был у нас в 91-м году, Лео, вы ведь его нам сосватали, поэтому вам и ответственность нести.
Да, я помню этот севооборот, не столько севооборот, сколько то, что происходило после севооборота. Потому что, если вы помните, нам дали эту самую
вот
студию.
Здесь, вот самой. Я говорю, я помню, что это студия, а фортепиано все-таки
да,
здесь стояло.
Нет, фортепиано стояло там, за этой самой ширмой.
Оно и стоит.
За занавесочками.
Оно и стоит, конечно.
Но, надо сказать, фортепиано очень плохое. Потому что эта студия не предназначена для того, чтобы для записи.
Ну, Алексей, по-моему,
у нас есть хорошая
43-я студия сыновья,
с прекрасным Стенвеем.
Ну, неважно. Да.
И после севооборота мы решили, раз студия есть, рояль есть, и у нас есть студия-менеджер, почему нам не сделать запись? Давай. И Сережа начал играть. И он начал играть, и в один из моментов он мне говорит, что одна клавиша западает. И я ему говорю, а ты на нее не нажимай. Короче, он играет, не нажимая на эту клавишу. И постепенно, по мере того, как он играет, рояль, он выходит, как это, антюн.
Да. Он расстраивается.
Рояль постепенно расстраивается. Но так или иначе, эта запись была сделана, и пластинка была выпущена. И
да.
Она называется «Некоторые комбинации пальцев и страсти».
Надо сказать,
получила очень высокую оценку.
Здесь нет у нас в этом списке отрывка из нашего севооборота в Санкт-Петербурге, где Сережа Курехин с двумя своими, как сказать, ассистентами дал поразительный концерт.
Ну вот Курехина нет с нами, но записи, слава богу, остались.
Сегодняшнюю программу можно было бы назвать «У Стенвея с сыновьями», потому что в студии нет обычного шестигранного стола, сама студия просторна, обширна, а посреди ее стоит черный лакированный концертный рояль. А у рояля гастролирующий по Англии ленинградский пианист Сергей Курехин. Техника ваша фортепианная оригинальна и необычна. Когда вышла пластинка ваша сольная здесь, ее выпустила тут фирма небольшая, Leo Records в Англии, то к этой пластинке высказаны были специалистами претензии, что продюсер ее выпустил в свет запись на ленте, которая была искусственно ускорена.
Сева, позвольте внести поправку. Электронно обработана.
Электронно обработана. Говорили о том, что записали музыканта, пианиста на медленной скорости, потом либо ускорили ее электронно, либо просто скорость повысили, потому что так играть невозможно.
Что так быстро никто ещё
не играл. Нет, дело в том, что она, конечно, не была ускорена, просто она была действительно, как сказал Алексей, она была обработана электронным путем специально, то есть какие-то составляющие звука были убраны, и поэтому добавление, скажем, засиления средними частотами давало эффект, повышенный эффект скорости. Вот. Я просто очень долго наращивал определенные приемы, которые позволяли в минимальное количество времени создать определенное количество звуков фортепианных.
Но сама скорость технически была той же самой.
Да, конечно.
Сергей, но зачем же вы это делали? Вы ведь и так достаточно быстро играете на рояле.
Как вам сказать? Всегда, понимаете, я считаюсь художником-экспериментатором. Вот. И для того, чтобы просто играть на рояле, это может любой дурак. Вот. А мне хотелось бы что-то добавить, то, чтобы, ну, что-то вот такое.
Так уж получилось, что предпочтение мы отдавали гостям, которых с нами больше нет. Потому что, сами понимаете, людей нет, но голос их звучит. Вон в этом есть какая-то такая мрачная привлекательность. Галина Старовойтова, на очереди Леонид Владимирович, пару слов.
Ну, я встретился с ней первый раз в Германии, где-то в 80-м году. И, что называется, сразу влюбился. Потрясающий, широкий, внимательный ум. Вот что такое была Галина Васильевна Старовойтова. Недаром академик Сахаров очень ее любил. Он брал ее с собой в поездки. Она была его, так сказать, ближайшим ассистентом. Ну вот, потом она приехала в Лондон, и мы ее пригласили на Севооборот.
Да. Это 5 сентября 92 года.
Но она вообще очень много у нас выступала. Она много раз была у нас на аргументе. Она много давала интервью со всех сторон BBC. Просто как раз, каждый раз, когда она была в Лондоне, она всегда, в общем, как-то к нам приходила и что-то делала. Да.
Вот отрывок из программы от 5 сентября 92 года.
Меня неожиданно здесь застал путч. Я тут же получила здесь факс и информацию о том, что я могу быть арестована, причем сразу в Шереметьево, по всей вероятности. Мне советовали также не заходить на территорию советского посольства. Известно, какую позицию занял посол Замятин тогда, а это территория СССР. И мне сказали, что я могу быть арестована и здесь. И
а
в Лондоне как раз были случаи.
Список большой был вообще?
Список, говорят, был большой, но я знаю, что у меня был номер 8.
А, все-таки это уважаю. Известно.
Ну, в первую десятку это почти.
Да, из женщин первая, во всяком случае. Я пошла сюда к вам, пошла на Радио Свобода и обратилась к своим избирателям. Я сразу связалась с Павлом Вощановым тогда, потом с Ельциным, получила указания от них. Мы встретились с госпожой Тачер. Она чрезвычайно волновалась и нервничала. И она ведь еще личный друг семьи Горбачевых. И она не знала, как быть. Она уже не была премьер-министром и не могла вмешаться политически резко. И мы придумали с ней, ну, я изобрела такой ход, что как личный друг она может возглавить какую-то международную комиссию медиков и лауреатов Нобелевской премии по медицине для обследования реального состояния здоровья Михаила Сергеевича Горбачева, а мы совсем не были в тот момент уверены, что он был жив. Ну, мои слушатели прекрасно знают, что я не являюсь поклонником Михаила Сергеевича Горбачева и была его очень резким оппонентом. Думаю, что многие в стране разделяют это, но в те три дня путча он был как никогда в истории популярен. Это был вопрос спасения демократии, а не просто лично Горбачева. И мы созвонились из офиса Тэтчер с Борисом Николаевичем Ельциным, получили указание от него, я подсказала ему эту идею, и он поручил ей эту миссию, будучи президентом России, она официально получила это задание, мы стали работать над формированием этой комиссии, но Михаил Сергеевич поправился, к счастью, быстрее, чем понадобились наши усилия. А я одной из первых тогда, наверное, первой на британском телевидении сказала в прямом эфире, что они являются государственными преступниками в первый день путча.
Это мы помним. Я это слушал по радио, находясь в Германии.
They will face with a criminal prosecution, я сказала. Они будут уголовно наказаны, они встретятся с этим. И Питер Сноу, который был со мной в эфире, политкомментатор, он немножко был шокирован. Это не в традициях британского телевидения так говорить о тех, кто заявляет, что они законное официальное правительство этой страны, с которой, может быть, придется устанавливать новые дипотношения и прочее. Но я стояла на этом. И многие простые лондонцы подходили мне на улице, потом пожать руку меня стали узнавать в лицо и говорить, мы за вас, ваш Борис Ельцин, он great man. Передайте ему, один лондонский таксист подрулил ко мне в кэбе на улице, я подходила сюда к Бушхаузу, и сказал, передайте Ельцину, что я простой лондонский таксист, я на его стороне, я поддерживаю, я болею за вас, и спасибо, что вы сегодня здесь с нами.
Галина Старовойтова. 30 января 93 года у нас был в гостях странный человек, мастер музыкальных инструментов, который точит мундштуки. Мундштук — это та штука, которая у саксофониста или у кларнетиста во рту, из которой, собственно, начало звука формируется, и поэтому для музыканта хороший или правильный мундштук — это иногда цель всей жизни, чтобы найти свой мундштук, найти свой звук, найти свою музыку. И несмотря на то, что мы беседуем на таком чисто техническом уровне, там, напильники, не знаю, бронза и прочее, тема, на самом деле, глубоко музыкальная и даже глубоко философская.
Фред, вы, естественно, говорите по-русски, русский родной язык.
Ну, конечно, я родился в России. Сменил фамилию свою, потому что никто в Англии не может выговорить мое настоящее. Настоящая фамилия меня знали в России как Юрий Грицевский. А Харьков, моя родина, где родился.
Изготовлением мундштуков занимаются ведущие музыкальные фирмы мира. Ямаха, там, Сельмер, Ван Дорен. Там сидят ведущие, понимаете, специалисты по акустике, мастера, которые могут электронно рассчитать все, что угодно. Почему, вы считаете, вам что-то удалось в этом смысле добиться и доказать?
Я считаю, музыканты считают.
Сейчас Фред нам покажет свою продукцию. Вещественное доказательство номер один. Мундштук Фред Грегори для альта-саксофона, сделанный из абонита. Второй мундштук для альта, сделанный из самшита. И, наконец, последний сегодня в нашей экспозиции.
Сделан из серебра.
Сделан из серебряной болванки, чистое серебро из единого куска.
Почему музыканты идут к вам делать мундштуки?
Я не знаю, как это объяснить. Я хочу объединить все вместе и красоту его внешнего вида, и звуковые качества, и материал.
Здесь, я считаю, есть элемент искусства абсолютно.
Есть.
И разновидности мундштуков могут быть тоже десятки.
Я делаю 20 с лишним разных моделей.
Один из ведущих саксофонистов сегодняшнего дня, Майкл Брейкер, звук которого я всегда для себя отмечал, официально известно, что он играет, в общем, на каком-то другом мундштуке. Но только вот в разговоре с вами я выяснил, что на самом-то деле мундштук ваш.
Да, ну тогда это все знают абсолютно об этом.
В музыкальном
мире. Все музыканты Америки, все знают, что он играет на моем мундштуке. Он здесь был недавно, выступал со своим братом, они играли в Royal Festival Hall. И все видели, что он играет на моем мундштуке. Даже мне музыканты позвонили и сказали, ты знаешь, мы видели Майкла Брекера по телевидению, он играл на твоем мундштуке.
Показать мы вам Майкла Брекера не можем, но музыку завести его всегда, пожалуйста.
Говоря о музыке, надо бы отметить, что за эти годы у нас перебывало большое очень число или количество людей музыкальных. И в этой студии играли акустические концерты не один раз. И более того, эти концерты, записанные здесь, потом часто издавались компакт-дисками.
Я получил хорошее образование за эти 19 лет в области неклассической музыки.
Да. Но вот сейчас мы возвращаемся в 94-й год, 16 апреля. У нас в гостях Андрей Макаревич.
Вот мы уже говорили с Севой по дороге сюда, вот эйфория по поводу зарубежных гастролей прошла, потому что покорять Америку, в общем, все уже раздумали, поняв, что это неблагодарное занятие. А поездки, так сказать, по эмигрантским нашим местам, ну, это скорее приятное времяпровождение, это встретить своих друзей, которых давно не видел, погостить, потому что, в общем, заработать там что-либо... По большому счету, нереально, конечно. Поэтому, в общем, едем скорее в гости. А дома работаем.
Всегда можно в Белоруссию выехать, поработать за зайчики.
Можно, да. Кстати, с большим удовольствием. Вот недавно были на Украине. Очень хорошо все это прошло. Несмотря на то, что у них там положение, конечно, гораздо хуже, чем в России. Тем не менее, я считаю, что если люди имеют возможность ходить на концерты, значит, они, в общем, пока еще...
Доживы.
Доживы, да.
Между прочим, у гастрольного музыканта ощущение обстановки всегда более интимное, чем просто у путешествующих людей. Потому что приходится разговаривать с местными музыкантами, с публикой. И они всегда в таком, в неформальном, в таком личном плане все и поведают. Я же не уточняю, там, с кем приходится говорить.
Да-да-да-да-да. Мы друг друга поняли.
Нет ли что-нибудь, не возникает ли какой-нибудь мысли схватить гитару в этом месте?
Сейчас сходу именно по этому поводу.
Ну, хотя бы, да. Или так приблизительно. Потому что наверняка какие-то знакомства что-то навеяли. У меня на гастролях.
Надо сказать, гитара стоит наготове.
типичная гастрольная ситуация, кстати. Раз артист, так с песней, да с дорогой дальней, с жизнью интересной, сладкой, ненормальной. Он для сердца, для души, к нам на праздник позванный. Раз артист, а ну пляши, ты для того и создан, а ему не пляшется.
Вы, господа, конечно, уловили разницу в качестве, что это не студийная запись, она скачана из каких-то других источников. Скажем, с нашего сайта Сева.ру, где просто наши слушатели все это записывали, и в оцифрованном виде сейчас это лежит на веб-сайте. Но мы сегодня публикуем или играем не избранное, а скорее уцелевшее. И вот у нас и комментарии тут же по этому поводу из слушательского фонда.
Мне как раз в вашей беседе...
Пару слов скажите, кто вы и откуда?
А, я Константин Преображенский из Москвы.
Отлично.
Но комментарий относится к тому времени, когда я еще жил в городе Перми. И я тогда заведовал дискотекой, это было в конце 70-х годов. И как раз вот в хите были записи «Машины времени», как раз, когда еще вот Андрей Макаревич был все-таки говорил меньше о деньгах, как бы, а был, так сказать, больше властителем дум. И был областной конкурс дискотек, и мы сделали на песню «Поворот» тогда так называемый слайд-фильм, то есть это какой-то аналог современного видеофильма. Вот благодаря Макаревичу я впервые попал в газету, и там написали, что вот некоторые товарищи используют свою музыку каких-то совсем непонятных и ненужных московских групп. Так что вот тогда «Машина времени», можно сказать, и стала для меня кумиром.
Отлично. Прекрасно, спасибо.
У нас на очереди Алексей Хвостенко, которого, увы, тоже с нами больше нет. Я с ним впервые столкнулся здесь, в Лондоне, в 80-е годы. Он меня поразил своим поэтическим образом жизни. То есть ему было совершенно плевать, что с ним завтра произойдет. Он жил как настоящий поэт. Если были деньги, он гулял и гулял. А если их не было, то с такой же радостью вообще встречал следующий день. И Алексей Хвостенко для многих людей, которые с ним соприкасались, был, так сказать, открывателем мира в каком-то плане. Был он у нас в гостях в 95-м году, 4 марта, как сейчас это помню.
У вас там микрофоны отстроены, вы как бы выступать готовы.
Да, я надеюсь, что да. Один вот желтый микрофон, другой красный у меня покрыт какой-то марлей.
Вы пока немножечко еще перепетируете, у вас тут минуты 3-4 есть, потому что я для начала хочу завести то, что нас с Алексеем Хвостенко связывает события музыкальные 14-летней давности. Лондон, 81-й год, запись первого альбома Хвостенко под названием «Прощание со степью», на котором была очаровательная песня «Игра на флейте». Роль игры на флейте вот так... исполнял тогда вроде бы я.
Хочу лежать, любимый, рядом. Хочу лежать, любимый, рядом. Хочу лежать с любимой рядом, а расставаться не хочу. О, нет, 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 не расстанусь с ней, не расстанусь. Моя любимая прелестна, моя любимая чудесна, моя любимая небесна, с ней расставаться не хочу. Хочу любить, рубить на флейте, на деревянной тонкой флейте, на самой новой, новой флейте, а на работу не хочу. Да при чем тут работа? Что такое? Пускай работает рабочий, или не рабочий, если хочет. Пускай работает, кто хочет, а я работу не хочу и не могу. И уж не уговаривайте меня, а то я вам такого наработаю. Хочу лежать с любимой рядом, всегда вдвоем с любимой рядом, и день и ночь с любимой рядом, а на войну я не пойду. Какая тут война?
Черт. Да, вспоминаются события.
Хотя эта песня написана очень давно, это одна из самых первых моих песен. Она где-то там в начале 60-х годов сделана. Но вчера ее большинство москвичей услышало впервые. И они очень так живо реагировали и радовались. ей, так что вот видишь, она живет.
Но тема-то вечная, ведь... Лучше уж лежать с любимой рядом, чем ходить на работу, тем более на постылую работу.
А я на войну, например.
И на войну, тем более, конечно.
Играть на флейте ее еще.
Вы, мой друг, на целый год занизили дату общения с Алексеем Хвостенко. Это ваше общение с ним началось 14 лет назад, а наше-то 15 лет назад. Ведь если вы помните, кто оформил обложки пластинок Сергея Курехина и трио Ганелина, а?
Молчу.
Годом
это
раньше.
Это сделал хвост.
Вот.
Это сделал хвост.
В 1998 году это было как раз перед самым Новым годом. 28 декабря Леонид Владимирович нам про джентльменские клубы что-то такое рассказывал, что приехавший сюда Сергей Панцирев первым делом сделал заявку. Давайте, говорит, мне оттуда во что бы то ни стало отрывки. И вот Сергей сейчас... своего, так
вот
сказать.
Вот она откуда.
Да, истец, ага. Истец, пожалуйста.
Да, но на самом деле, я не знаю, может быть, со мной кто-то не согласится, но мне эта передача очень запала в душу, и я считаю ее как-то одной из самых интересных передач, вот лично для меня за все эти 19 лет, потому что в ней вдруг как-то увиделась реально английская жизнь, вот как она есть, которая тогда для меня была еще чем-то абстрактным, и я и представить себе не мог, что это реально существует. И Леонид Владимирович постепенно вот в этой передаче как-то вводил нас в эту жизнь через все эти расстояния. Вот. И я только хочу еще сказать, что вот сегодня мы перед эфиром разговаривали с Алексеем Татищевым и говорили, что слушая 19 лет назад «Севооборот», кто бы мог подумать, что все закончится вот так вот здорово в Лондоне, в такой вот замечательной компании. Тогда считалось, что Лондона вообще... в природе не существует, а это только радиоволны. А сейчас вот все реально и все замечательно. Спасибо вам за эти 19 лет. Да. Спасибо.
Спасибо вам за такие слова. Но я помню, что когда приехали сюда 600 секунд, помните, была такая передача, может, кто помнит, в Питере? Вот они приехали сюда и, значит, попросили, чтобы повесили в студии такой большой плакат «Русская служба BBC». Ну, где-то нашли его. И там было телевидение, понимаете? И ведущий Медведев сразу сказал: «Ну вот мы и в логове».
Ну вот давайте в логово джентльменских клубов.
Что делает англичанин, попав на необитаемый остров? Он строит три дома. Первый дом – это дом, в котором он живет. Второй дом – это клуб, в котором он бывает. А третий дом – это клуб, в который он не ногой. Так вот, как это все началось? А началось это все очень просто. В середине 17 века приехал в Лондон предприимчивый итальянский кондитер по фамилии Бьянко. И этот сеньор Бьянко открыл возле самой Пикадилли на Сент-Джеймской улице шоколадное заведение. Поскольку это было общее заведение, то туда мог войти кто угодно. И это джентльменам не нравилось. Джентльмены почесали в затылке. Поговорили между собой, сложились и купили это шоколадное заведение у господина Бьянко. Чтобы долго не думать, назвали его «Уайтс» и стал в 1673 году клуб «Уайтс», первый клуб в мире. Если вы сейчас свернете с Пикадилли на Сент-Джеймскую улицу, то второй дом налево, обычный дом, пройдешь, не заметишь, вывески нет. Это и есть клуб «Уайтс». Самый старый клуб на свете. Попасть в него, даже если вас туда пригласили, то вам нужно будет ждать несколько лет. Это клуб считается очень-очень исключительный. Или, как сейчас любят говорить на русском языке, эксклюзивный. В одном Лондоне около 1000 клубов. Но этих меньше десятка. Что их отличает? Только их полная закрытость. Один единственный остался политически закрытый клуб в Англии. Этот клуб называется «Карлтон». Он находится на той же улице Сент-Джеймс, что и «Уайтс». И это клуб консервативной партии. Это клуб мужской. Женщин туда не допускают. Но когда этот клуб основали, то ввели такое правило, что каждый премьер-министр Великобритании, консервативный, естественно, премьер-министр, становится автоматически членом клуба. И вот, о ужас, В 1979 году премьер-министром стала Маргарет Тэтчер.
Началась.
И пришлось ее впустить. И она, как ни в чем не бывало, вошла в клуб, стала часто ходить, повергая джентльменов в ужас. Клубы, как я уже говорил, мужские. Сейчас есть уже как минимум 3, которые стали принимать женщин. Клуб называется «Второй дом». И я, если захочу, могу заночевать в клубе. Клуб – это гостиница, библиотека, место отдыха и питательный пункт, то есть ресторан и бар. Понимаете? Все под одной крышей.
Леонид Владимирович.
Вот я хочу только сказать, только напомнить, что в том самом клубе «Карлтон», о котором шла речь, мы несколько выпивали в честь принятия Севы Новгородцева в
Британскую империю.
Британскую, в
рыцарское достоинство.
Обмывали орден, другими словами.
Да-да. В орден Британской империи.
Хорошо. У нас в 99-м году была странная девушка. Молодая, стройная, очень привлекательная собой, которая была на самом деле факиром. Не знаю, вы помните ли?
Сева, это уже не мое время.
Это не ваше время. Да. Короче, она шпаги глотала, протыкала себя там.
По-страшному.
Черт-те что. Короче, вот давайте отрывок послушаем.
У нас на радио находится настоящий живой факир. Хрупкая девушка 21 года, которую мы приветствуем традиционным звоном стеклянных палочек. Прошу любить и жаловать. Да. Юлия Струзер. У нас на столе лежит молоток, любезно принесенный Ирой.
У нас ремонт дома, да, легко было. Легко было его.
И электрическая лампочка. Да. Я даже не представляю, зачем это все принесли и что вы будете с этим делать. Но по мере того, как вы будете это делать, в паузы я буду слушателям докладывать, что происходит. Но они по звуку догадаются, в общем, сами.
Ну, хорошо. Вы хотите сейчас?
Да.
Я не хочу хвастаться, конечно, но... Я одна вообще женщина в мире, которая может это сделать.
Так, Юлия берет в левую руку лампочку, в правую молоток. Лампочка разбита.
Да.
И Юля голой рукой,
да,
крошит, да, это стекло.
Крошу стекло.
Ой.
Ой.
Стекло щелкает.
Нежная девичья ручка,
да,
значит.
Да.
Хрустит стекло, ломаясь, да, в нежных, боже, девичьих,
боже,
руках.
Боже мой.
Оно становится все,
да,
мельче,
все
мельче и
мельче.
Просто пыль.
Да. Потом можно еще сделать так. Вот слушателям будет очень приятно.
Ой-ой-ой-ой-ой.
Со всей силы это двумя руками.
Во,
да,
вторую руку вонзает.
Можно остановиться, потому что если
все,
вдруг
все,
брызнет,
да,
кровь, то...
И кровь не брызнет.
Не брызнет?
Контроль над кровью.
Вот так вот, господа, нам всякое тут приходилось переживать.
Не брызнула?
А?
Кровь,
нет,
не брызнула?
Ну, Танечка, это все за скобки сейчас выносится. Мало ли что было за эти 19 лет. Всякое брызгало. В 2001 году, 12 мая, у нас в гостях была Умка, замечательная певица, умнейший человек, как, собственно, ее прозвище и намекает, или кличка ее. И она здесь устроила нам акустический концерт, который здесь был, Лев, по вашей системе, записан. И потом она издала это пластинкой. Ну, в общем, вот отрывок из этого, из этой передачи.
Я была с моим народом там, где он, к несчастью, был, сказал мой папа, стоя очередь за хлебом в день первого подорожания, когда батон за 25 стал стоить 60. Они потеют, и я потею, они пищать, и я пищать, они хотеть, и я хотеть, они нищать, и я нищать. Я была с моим народом там, где мой народ к несчастью был. Боже, упаси глумиться, буду вечно молодым. Пусть летят дурные птицы, а я поеду лучше в Крым. Мне за граница не нужна, меня бесплатно кормит вся страна.
Признаюсь, испытываю слабость к этим песням. В 2001 году, в июне 9 числа, была у нас в гостях Наталья Беленкова. Леонид Владимирович, вы, наверное, скажете
слово.
Ну, мы
уже об этом говорили. Наталья Александровна Беленкова – это вдова Аркадия Беленкова, замечательного литературоведа, автора книг Юрия Тынянов и Юрия Олеша «С дачей гибли советского интеллигента». Он 13 лет отбыл в тюрьмах и лагерях. Здоровье его было подорвано, и когда он бежал, а он именно бежал в 1968 году из Советского Союза, он вскоре в Америке, к сожалению, скончался. Наталья Беленкова живет сейчас в Калифорнии и издает его произведения, которых на самом деле гораздо больше, чем эти две книги. В частности, я читал замечательную, увы, неоконченную книгу об Анне Ахматовой.
И вот отрывок из этой передачи. Разные есть виды признания деятельности литературоведа и писателя. В отечественной истории есть случай, когда литератору и его семье был устроен побег за границу в лучших традициях детективного жанра. Именно это произошло с известным Аркадием Беленковым, ныне, увы, покойным, и его супругой Натальей, которая жива-здорова находится у нас в студии.
В биографии Аркадия есть несколько очень жестких узловых моментов. Один – это Аркадий 40-х годов.
Вот.
Это проза. И очень своеобразная. Обычно считается, что вот пережил и написал, и отразил. Угу. Все, что у него там написано. И о борьбе с цензурой, и о встрече с иностранцами, о передаче рукописи за границу. Все это было описано задолго
до
того, как случился этот побег.
У поэтов часто написанное сбывается.
И тут, конечно, нужно сделать очень жесткое предупреждение. Он действительно все это предвидел заранее и облегчал очень работу своим следователям. Потому что его герой зовут Аркадий, автор зовут Аркадий. А иногда он выступает от первого лица. Я Аркадий. Но это не автобиографические вещи. Вот это надо иметь всегда в виду.
Надо сказать, как он в тюрьму-то попал.
Ну, во-первых, мы определимся по времени. Он 21-го года рождения.
Да. 21-й год. Это год расстрела Гумилева и смерти Блока.
Да.
И где-то это предопределило настрой такого человека. Я думаю, что
в сентябре Аркадию Викторовичу Беленкову исполнилось бы 80 лет. Угу. Он умер в 49.
Хорошо, начинается
как он в тюрьму?
Война. Он в литературном институте, да?
Он в литературном институте. Он фраппирует. Он носит в военной Москве какие-то клетчатые штаны, какой-то бушлат. И вообще он ни на кого не похож. И вызывает раздражение уже у всех не по литературе, а вообще. И он пишет дипломную работу. Читать современному человеку – это какое-то странное недоразумение. Человека посадили в тюрьму за то, что называется love story.
За любовную историю, да.
Вот. Войны там фактически нет. Так только маленькая картинка, как заработали все радио на площадях, громкость, война священная и так далее. И героя раздражает его возлюбленная. На этом кончается его любовь к ней, потому что она заражается этой военной истерией, и она считает, что все силы должны быть брошены на борьбу. Так было, да? И меня удивляет, как Аркадий в то время, еврей, видит абсолютную одинаковость между фашизмом и коммунизмом. И не встает ни на ту, ни на другую сторону.
Это была Наталья Беленкова. Я, господа, сегодня пришел в ордене и принес все, чем меня наградили. Вот фан-клуб меня наградил в 90-м году одной медалью, сейчас на день рождения другую. Но некоторые призы из-за тяжести я не принес. Один из них — это «Радиомания» в 2002 году. И на вручении премии я познакомился с замечательным человеком Львом Харламовым, который на Чукотке создал радио «Пурга» по предложению известного вам владельца клуба «Челси». Но не будем в это. Давайте лучше послушаем отрывок из этой передачи.
Никогда в истории севооборота не было подобного случая. Гость сегодня к нам залетный, причем летел он 10 тысяч верст из далекой Чукотки с единственной целью, ну, во всяком случае, так нам было сказано, сесть за шестигранный севоворотовский стол и поговорить со всеми слушателями этой передачи. Господа, прошу любить и жаловать, Лев Харламов, Чукотка, радио «Пурга». Как это все сложилось? Как родилась передача «Стихи-хи», за которую вы премию-то получили?
Мы получили премию за программу «Всемирная поэзия». Там было около 50 заявок в номинации «Литературная программа». Я, конечно, был потрясен, когда в финале было две программы радиостанции «Пурга» и одна программа «BBC Москва». Гордость распирала меня долго.
О Чукотке все хотят узнать из первых рук. Для нас это просто кусочек карты, испещренной какими-то горами. Но мы знаем, что там находится Чукотское море, и что климат едва ли не самый суровый на всей Земле.
Вообще, слухи о морозах сильно преувеличены, потому что если намазать лицо толстым слоем детского крема от непогоды, потом завязать ушанку под подбородком, сверху намотать шарф, где-то такой трехметровый шарф, то добежать 7 минут от дома до работы не составляет практически никакого труда, и без последствий это происходит. Вот единственное, когда я первый раз так сделал, то есть все было нормально, все получилось, я не замерз. Но когда я первый раз добежал, у меня потом целые сутки лились слезы, потому что в Анадыре нет деревьев. Соответственно, куда ни взгляни, либо солнце с неба, либо солнце, отраженное от снега. И когда я пришел к своим уже людям, с которыми я работал уже полгода, то есть я же приехал первый раз в июле, а это же февраль, я говорю, что же вы мне не сказали, что нужно очки-то темные купить? Он говорит, так это же понятно. На следующий день я купил в местном магазине хорошие темные очки, надел их, дошел, глаза не болели, но зато болела переносица, потому что металлическая дужка от очков примерзла. Я ему говорю, что же вы мне не сказали, я себе отморозил переносицу. Он говорит, так это ж понятно, Лева, нужно ж дужку перематывать тряпочкой. То есть там какие-то вещи такие безусловные для людей, совершенно понятные.
Это Лев Харламов, радио «Пурга».
Сева, я хочу сказать, я впервые в этом году, в апреле, был в Санкт-Петербурге после 16 лет перерыва. И я услышал новое модное выражение «гнать пургу». Да. Мне интересно, есть ли какая-нибудь...
Абсолютно. Прямая. Конечно, конечно. Там сплошные шутки. Да. Ну, теперь, господа, опять грустная страница. В 2003 году, это было чуть больше 3 лет назад, 11 января у нас была в гостях Анна Политковская.
Леонид Владимирович, я как раз ездил за ней. Она была у каких-то своих родственников, здесь жила. Ну, все, конечно, знали, кто такая Политковская. Нам очень хотелось ее увидеть. То, что мы услышали, просто превосходило все наше воображение. Она была скромная, тихая и говорила так, что это просто невозможно передать. Невозможно передать тот накал, который был в этой передаче. Я ее спросил. Это не будет сейчас в записи. Под конец я ее спросил. Аня, а вы боитесь? Она очень просто ответила. Да, очень. И вот ее нет.
Анна Политковская. Наши гости. Буквально несколько назад вернулась из Чечни. Прошу любить и жаловать. Наши гости. Анна Политковская.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как же произошло у вас вот арест ваш в Чечне?
Я собирала информацию в селах Веденского района. Это был момент, когда 90 семей из сел Веденского района обратились к федеральному правительству с просьбой дать им убежище где угодно, хоть в Якутии. Они страдали от совершенно беспредельного поведения 45-го полка воздушно-десантного, который стоял на окраине этих нескольких сел. Я приехала туда, собрала информацию, поговорила со всеми, кого пытали там в фильтрационном лагере, кого ограбили, у кого убили. Ну, все собрала. Надо проверять информацию. Значит, надо идти в полк. Местные люди мне говорили, не делай этого, мы тебя умоляем. Но они меня умоляют, но я журналист. Да, я приеду в редакцию и скажу, что у меня информация есть только из сел, да. А вот точку зрения этих, которые пытают, да, я и не спросила. Я пошла в полк. Ну, вот тут и арестовали. Я разговариваю с командиром. Он среагировал на фамилию. Он понимал, что я москвичка. А он москвичек. Он сидит в горах, в палатке, грязный, немытый, мечтает о своей Москве. Вот это была причина, почему он и согласился со мной разговаривать. Но на сегодняшний день воинская часть в Чечне представляет из себя официально так называемый сводный мобильный отряд. Это значит несколько подразделений, а вокруг по периметру стоит часть ФСБ. Она охраняет сводный мобильный отряд от всех незваных гостей, в том числе и от меня, честно. И вот когда мы с командиром поговорили, все было нормально, я у него взяла интервью, он мне показал то, что должен был показать. Время пришло уходить. Он ушел, а меня-то арестовал ФСБ. Сказали, а вот теперь не уйдете, мы слышали, о чем вы говорили. Вот, пожалуйста, вы шпионка Басаева.
Угу. Шпионка Басаева?
Да, это было, вот это было сказано, что вы шпионите в пользу Басаева. А дальше завели в свою палатку, сказали, что вот арестованы, что сейчас будут допрашивать. Это длилось до глубокой ночи.
А то, что вы им показали свои верительные грамоты, аккредитацию, там, прочее, их это совершенно не волнует?
Это волнует Естержемского в Москве. Да? А там просто издеваются.
Ну, потом им скучно. Вы им предоставили колоссальное поле деятельности. Да. И, может быть, кому-то даже, может, и лычку можно было на этом заработать.
Вы знаете, мне было не весело. Меня поразило, что меня допрашивали парни возраста моего сына или немножечко старше. А вот все произошло так, как я читала когда-то в книжках. Вот эти перекрестные допросы, молодые ребята, один добрый, другой злой, один уходит, другой приходит, третий поджигает рядом газ, да, чтобы я отпрыгнула.
И сколько они вас продержали?
Трое суток.
Трое суток? Угу. Значит, у них было какое-то помещение, где вы тюремного типа, где вы, можно было содержать заключенного?
Нет, ну просто бункер, ну как землянка выкопанная.
И кормили?
Нет.
Вообще не кормили?
Ну, я, в принципе, боялась, потому что мне один раз принесли чай, а я сразу как бы от него и поплыла. Поэтому я уж и сама как-то не старалась.
И кто-то сверху дал какую-то команду?
Нет. Меня спасли жители этих сел. Я абсолютно обязана им жизнью. Моя судьба была утеряться.
Это Анна Политковская, которая была у нас в гостях 11 января 2003 года. Мы хотели конец сделать музыкальным, может быть, радостным, развеивающим все дурные всякие настроения и образы. Но время наше кончилось, поэтому давайте прощаться. Господа, мы с вами прожили замечательных 19 лет вместе в бибисейском эфире. Нас тут всякие чувства сейчас обуревают. Но надо держаться по-английски, держать губу свою несгибаемую верхнюю. Поэтому давайте последний раз поднимем бокалы. Хочу только на прощание сказать вот что. Что Севооборот, хоть и отправлен на пенсию, хоть он и становится паром в сельскохозяйственном плане, но архив Севооборота будет выходить в обычное и привычное вам время. Бог знает, сколько это продлится, и Бог знает, чем это закончится. А пока спасибо вам за все, за эти 19 лет. И аудитории, и руководству тоже спасибо. Все-таки натерпелись от нас за это время. Счастливо!
Прощальный выпуск передачи «Севооборот» был в прямом эфире 4 ноября 2006 года.